Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Сегодня этот час вместе с нами проведет протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма Александра Невского при МГИМО. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы решили поговорить на тему, которая, как мне кажется, одна из тех, которые актуальность не утрачивают на протяжении многих лет. Зачем креститься? Как готовиться? Почему сейчас такие нововведения? Самые разные, причем не только для тех, кто хочет креститься, но и для тех, кого приглашают в качестве крестных. Некие курсы сейчас при храме нужно пройти, оказывается. То есть не все так просто. Не просто ты приносишь ребенка в храм, вот, замечательно, все прекрасно, крещение, трам-пам-пам, пришли, ушли, потом, значит, праздник. Всем хорошо, всем все понятно. А выясняется, что для того, чтобы приступить к таинству крещения, теперь нужно пройти некую подготовку. То есть вот это в сознании многих людей не вполне укладывается. Зачем? В чем смысл? Разве не по факту рождения, если человек родился на свет, например, в России, и ему захотелось креститься, пришел в храм, принял крещение, и все.
Причем ведь само таинство крещения, отношение к этому таинству ведь с течением веков менялось, то это было сознательное решение взрослого человека, то этому предшествовала длительная подготовка, очень длительная, то это еще обретало новые формы. В итоге, вот давно ли мы вообще пришли к той форме таинства крещения, которую имеем сейчас?
Ну, давайте тогда...
Я именно об отношении, а не о погружении троекратном.
Да, давайте мы тогда все по очереди начнем.
Давайте.
Да. Значит, о самом таинстве крещения. Таинство – это что-то непостижимое для человеческого осознания, разума, должно происходить с тобой или там, с твоим ребенком, допустим, или с твоим крестником. Крещение. Человек, подражая Христу, принимает это таинство для того, чтобы войти в Богообщение. Это вводящее таинство, как бы свидетельство того, что ты посвящаешь себя Богу. Каким образом происходит вот это такое посвящение Богу? Когда человек дает определенные обеты перед Богом, а Бог берет за него ответственность. Происходит такой завет, то есть договор. Вот так, если так можно назвать, договор совершенно уникальный, новый, который изменяет всю твою жизнь. Он делает ее или лучше, или в таком же состоянии он не остается человек, или делает хуже. Да? Завет, договор, а по-другому, в общем-то, мы берем обеты на себя, причем берем два обета. О них очень замечательно сказал апостол Павел. Мы становимся мертвыми греху и живыми Богу. Мы объявляем войну греху и даем обет, что мы жить теперь будем по Божьему повелению, по тому, как Христос прожил эту жизнь. В таинстве крещения, если мы будем очень внимательно слушать молитвы, которые читаются, то мы там услышим о том, что мы принимаем на себя жизнь и смерть Христа. То есть мы берем образ и подобие Божие. Мы входим в Богообщение через таинство крещения. Таинство крещения является таинством, вводящим нас в жизнь вечную. И здесь мы, конечно, можем столкнуться с очень многими вопросами со стороны людей, которые не просвещены, я думаю, о которых мы сейчас и поговорим. И говоря о всем том большом спектре вопросов, который вы сейчас только что озвучили, я даже уже начинаю теряться немножечко. Давайте вы их опять будете озвучивать.
Давайте по порядку.
Потому что вот именно таинство крещения для первого шага человека по духовной жизни является самым важным. То есть человек заключает договор с Богом, по которому Бог берет на себя все грехи, а человек отдает все свое сердце.
Отец Игорь, когда вы говорите о таких серьезных вещах, то, что касается первой части договора, когда Бог берет на себя грехи, когда в таинстве крещения для человека открывается вот эта самая перспектива вечности. Тут все понятно и хорошо. Что касается второй части договора, какие обязательства на себя берет человек в ответ, как другая участвующая в этом договоре сторона. Ну, вы знаете, вот так вот послушаешь, как все, насколько все серьезно, и, может быть, даже кто-то 10 раз подумает, а нужно ли это ему? Это вот получается, что жить нужно так, как сказано в Евангелии, а кто вообще так живет? А есть хоть один человек, который так живет? Может быть, конечно, такие люди есть, но это очень повезет, если в окружении в своем можно такого человека увидеть и воспринять его как образец. Но вести себя точно так же, как он, сложно. Жить как Христос сложно. Хотя бы потому, что мы люди, а не Христос, а он Бога-человек. И получается тогда, что это либо лицемерие какое-то, либо, ну, как бы, ну, все ж крестились, и все так живут, и ничего, ну, в смысле, не так, как Христос, а как люди, и ничего. Вот, то есть стоит ли тогда вообще в это ввязываться? Есть ли в этом какой-то смысл?
Ввязываться стоит. Люди, так, которые живут по тому, как заповедовал Христос, они есть. Мы даже очень часто сталкиваемся с определенной концентрацией этих людей, будь то храм или будь то, допустим, вот эта студия, в которой мы сейчас записываем наш с вами эфир. Я вот сижу среди христиан.
Вскрытие покажет.
Вскрытие покажет, но вот я сижу среди христиан, которые следуют за Христом. Если бы только таинство крещения определяло бы нашу дальнейшую жизнь, то, конечно, все ваши слова, они, ну, совершенно были бы справедливы. Мы в таинстве крещения входим в определенное общество верующих людей, становимся верующими людьми, стремящимися ко Христу, стремящимися к Его восприятию в своем сердце, к благодати, которую Он обильно нам с вами дает через свои таинства. То есть я сейчас говорю о том институте, который называется церковь. Я вот не очень люблю это словосочетание, церковь – это институт, да, божественный, но в данном случае, мне кажется, это было бы уместно. Причем слово «институт» – это не как какая-либо организация такая светская, я хотел бы рассмотреть, а именно как учебное заведение, по прошествию, по обучению в которой, в общем-то, человек приобретает определенный навык жизни в этом обществе. Но чем отличается институт духовный, то есть церковь, от института светского? Если светский институт когда-то заканчивается, то институт духовный, он не заканчивается. Церковь сопровождает человека на протяжении всей его жизни, где он, этот человек, не просто приобретает определенные знания, но приобретает и силу эти знания употребить в своей жизни.
Отец Игорь, ну вот слушает нас сейчас человек, перед которым, например, стоит такой вопрос, да, креститься или не креститься, или, может быть, он уже крещен, но по отношению к церкви у него огромное количество вопросов, ну, прежде всего потому, что в его в сознании церковь – это то место, где огромное количество запретов. Почему бы не пойти более простым путем? Узаконить отношения с Богом, приняв крещение, а дальше жить, ну, Бог же ведь в душе, у каждого есть. Вот просто жить так, как считаешь нужным и правильным, как подсказывает тебе совесть. А вот это вот место, где все время все запрещают, где какие-то там посты, там молитвы, правила, то не делай, это не делай, туда не ходи, сюда не ходи, кирпич там на голову упадет или что-нибудь еще с тобой случится, вот это не носи, вот это не слушай, вот это не смотри, вот это не ешь. Может быть, можно как-то без таких крайностей?
К сожалению, нет. Вот здесь я вздыхаю, наверное, вместе с вами или с тем человеком, тоже очень тяжело. И в моем вздохе, наверное, слышен вздох, наверное, всех детей мира, которые находятся под покровительством, попечением своих родителей, будь то родных или приемных, которые абсолютно точно так же выстраивают жизнь маленького человека, растят его в полном цикле запретов, да, в полном цикле ограничений и тому подобное. Конечно, можно это рассмотреть как, ну, применение силы по отношению, несправедливое применение сил по отношению к какой-либо личности. Но мы с вами можем обратить внимание, что если мы заглянем в Священное Писание, если мы заглянем в церковь, то обратим внимание, что там все направлено только на то, чтобы ты лучше, как можно лучше жил. Вот абсолютно все. Там ничего мы не найдем, чтобы Бог мог какую-то выгоду для себя извлечь. Вот если мы читаем Священное Писание, мы там вообще ничего не увидим, что относится, ну, к улучшению жизнеобеспечения Бога, да, там, или к улучшению Его положения и тому подобное. К улучшению Его положения в нашем сердце там много чего, в общем-то, говорится. Но и то это говорится только с той целью, чтобы человек опять становился счастливым. Когда мы говорим, ну, я к примеру могу вам привести, когда мы говорим, что смысл творение человека в том, чтобы человек прославлял Бога, да, чтобы он прославлял его величие, то, естественно, на первый взгляд кажется, что здесь, ну, Бог – это какой-то такой гордец, который, в общем-то, выстраивает вокруг себя определенную систему, наверное, как фараон какой-либо, да, которому надо приносить жертвоприношение, поклоняться и тому подобное. Но если мы посмотрим немножечко поглубже, то мы понимаем, для чего Господь говорит о том, что человек должен прославлять Бога. На самом деле, любить кого-то насильственно невозможно. Можно уважать, можно, скажем так, перед ним трепетать, можно его там бояться и добродетельно к нему относиться. Но по-настоящему любить можно того, кто, скажем так, любит тебя. Когда человек по-настоящему кого-то любит, с этим сейчас будут согласны абсолютно все наши радиослушатели, которые когда-либо любили, то ты становишься тем, кто не замечает, скажем так, пороков и грехов другого человека. Ты смотришь на другого человека, как будто он по-настоящему, ну, скажем так, такой идеал. То есть его сердце переполнено любовью. Кого мы любим? Кто нас любит? В первую очередь. Это всегда бывает. Ребенок любит родителя, потому что, хоть и родители очень строгие там и, можно сказать, несправедливые. На самом деле вообще все родители несправедливые, это я вам точно могу сказать. Я в первую очередь несправедлив, но не потому, что я, как и все родители, люблю своих чад. Я просто вот несправедлив. Но это не важно. Дело в том, что и Бог несправедлив. Он любвеобилен, он милосерден. Любовь по отношению к другому проявляется тогда, когда ты видишь в полной мере, что этот человек или Бог, он любит тебя. Вот тогда твоя любовь становится не просто сердечным переживанием, но и внешним переживанием по отношению к другому человеку. Ты начинаешь делать все, что он тебе, в общем-то, оставляет. Человек, если жена любит своего мужа, то муж будет выглаженным, постиранным, аккуратненьким. Ну, если, конечно, какие-то физические вещи позволяют, ну, это делать жене. Иногда бывает так, что, ну, какие-то физические вещи жена не может, в общем-то, делать. Вот, если муж любит жену, то, вы знаете, и она будет купаться в таком, в общем-то, довольстве, и ей будет приятно, когда он придет с работы, и ей будет приятно видеть, как он относится к ее, назову сразу, стряпне и тому подобное. Вот здесь, дорогие мои, любовь Божия, она проявляется в полной мере. То есть о чем я хочу сказать? Мы начали говорить о куче запретов, которые в церкви, но все эти запреты, они наподобие того, что нельзя пить кока-колу, дорогой мой сыночек маленький, потому что к 20 годам у тебя от желудка ничего не останется.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, дорогие слушатели, что сегодня протоиерей Грифомин, настоятель храма Александра Невского при МГИМО, гость программы «Светлый вечер», а говорим мы о таинстве крещения, о том, как мы его понимаем, и о том, стоит ли погружаться в прямом смысле слова, если ты, ну, наверное...
Испытываешь сомнения.
Какие-то. Испытываешь какие-то сомнения, да. Вот мы остановились на том, что... Все, что нам предлагает церковь, оно вполне естественно. Если об этом задуматься, то понятно, что это какие-то такие важные вещи, которые, ну, вот, это не система запретов, а это система заботы о человеке скорее. Но у меня остается все равно вопрос, он, наверное... Вот мы все пытаемся объяснить с точки зрения того, что это абсолютно так для каждого человека. Очень часто же бывает, что человек задумывается о крещении как о неком магическом. Неважно, он пройдет катехизаторские беседы, он придет, с ним побеседуют, все объяснят. Но часто же бывает, что человек, даже формально согласившись, остается при своем мнении. Действительно, часто мы встречаемся с утверждением, что надо бы креститься или вот там Павлика крестить, чтобы он не болел. И можно придумать еще огромное количество разных по отношению к себе или к своим детям вот таких вот вещей, хотя на самом деле понятно, что человек не собирается меняться, для него крещение это важный, может быть, важный момент, но он его не расценивает как таинство, потому что он не понимает, что такое таинство в христианском, с христианской точки зрения, потому что... Ну, все в жизни вроде бы нормально, но вот я еще, пожалуй, крещусь, и тогда вообще все будет отлично, и болеть не буду.
А может
вот,
быть,
а стоит нормально ли человеку идти и принимать крещение, или не стоит в таком случае?
Да, может быть, и ненормально, может, он болеет, может, он хочет покреститься для того, чтобы болезнь прошла.
Может быть, да, но вот стоит ли тогда идти креститься?
Нет? Почему бы и нет?
Да, в данном случае, вот в данном случае, нет, не стоит. Два примера приведу. Один пример из далекой, в общем-то, старины. Он зафиксирован в книге священнослужителей. Произошел он в 1848 году, когда Священный Синод Русской Православной Церкви рассматривал обстоятельства крещения турецких младенцев. Это зафиксированный такой факт, что турецкие мамашки обратили внимание на то, что русские дети при равных условиях существования лучше развиваются, лучше, скажем так, более здоровые, более там крепенькие и тому подобное. Ну, я не имею в виду сейчас только русских, но и там православных, греческих, в общем-то, семьи. И... так как равные условия, они приписали это, что вот к таинству крещения. И они стали крестить своих турецких детей ради этого, не будучи сами даже, скажем так, церковными людьми. И Синод, рассмотрев это дело, он постановил, что данное крещение считать недействительным. То есть, если дети эти вырастут и потом захотят принять Христа, им заново придется креститься.
Хотя... Но это уже ведь, наверное, неправильно с точки зрения канонов.
Что мы выйдем на крещение. Вот это крещение было признано недействительным.
А тогда другой вопрос возникает. Если он, мне кажется, вполне равнозначен тому решению Синода, если человека крестили в младенчестве, дальше у него была долгая жизнь, ну, пускай даже 20 лет, когда он жил, рос, он в своем крещении никогда не задумывался, ну, болтается на шее крестик, и мама сказала. А потом он осознанно-таки пришел в церковь через 25 лет. Его же никто не будет крестить. Это же просто будет называться его воцерковлением, а его церковная жизнь именно отсюда начнет отсчитываться.
Да, и вы знаете, вот как священник, я могу множество таких примеров, вот, которые вы сейчас сказали, привести. Когда в 90-е годы еще там не было никаких собеседований, там крестились там, по 300 человек, 200 человек, вот, приходили одномоментно, крестились там в храмах. Были люди, которые долго готовились к крещению, я рассказываю реальный совершенно случай, и шел креститься, страх, читал Библию, еще что-то такое, но вот такое желание. И вдруг его друг говорит, что, говорит, а ты куда, говорит, а я вот креститься. А пойдем я с тобой,
я
за компанию.
Случаи, да.
За компанию. Шли, крестились за компанию, потом это тот, который за компанию оставался в церкви, становился глубоко воцерковленным человеком. Я знаю, что кто-то из них даже принимал сан.
Да, я тоже знаю
вот,
такие случаи.
Да, а тот, который готовился, через какое-то время уходил из церкви.
Я знаю такой случай про человека, который сейчас очень известный богослов и преподаватель учебного заведения, не став священником, но русской церкви, да, он также пришел креститься за компанию, просто, ну, и я тоже.
Да. Дело в том, что на самом деле мы можем говорить только о каких-то внешних признаках действия благодати Божией. А о внутренних признаках действия благодати Божией мы с вами вот здесь не сможем препарировать душу человеческую и сказать, вы знаете, а вот благодать Божия, она действует вот именно таким образом. Она вот, как она преображает, как она и тому подобное.
Механизм изучен, описан и подтвержден опытным путем.
Абсолютно, да. Вот правильно, мы не сможем с вами поставить свои подписи и зафиксировать это, в общем-то, печатью. Мы можем говорить о каких-то внешних признаках действия действие благодати Божией в сердце человека. Для того, чтобы, скажем так, это действие, ну, я не хочу сказать, было гарантировано, но было бы хоть немножечко соотнесено с божественной заповедью, естественно, церковь выработала определенные правила. Но в церкви очень сильно действует экономия, отступление от правил в тех или иных случаях, потому что каждый человек, в общем-то, личность, и совершение крещения оказывается, может быть, не только священнослужителем, оказывается, может быть, и кровью. Как мы знаем, мученики за Христа в первые века христианства вот приводили там христиан мучить, да, мучители видели, как их мучили, вставали и говорили: «И я христианин», не будучи ни крещенным, ни просвещенным, ничего.
Или зрители, как святой Бонифатий, например.
Зрители, да, ему отсекали голову, и он становился святым. То есть, знаете, здесь, ну, вообще никаких, назовем так, внешних признаков крещения не было. Здесь было крещение кровью, так называемое, да, когда человек исповедовал Христа и за это страдал. Естественно, этот человек является христианином. Естественно, этот человек последовал за Христом. Поэтому здесь мы можем говорить только о каких-то внешних правилах, которые в любом случае будут корректироваться.
Отец Игорь, что касается правил. Вы знаете, у нас есть традиция, когда крестить приносят грудных детей, младенцев. Как правило, на 40-й день, кто-то, может быть, позже, ну, плюс-минус. И я знаю, что есть такая точка зрения, что, может быть, нужно подождать, пока ребенок вырастет, пусть он сам решит. Пусть он, если захочет, то осознанно пойдет этим путем, чем если сейчас его покрестить, а дальше, ну и что? И дальше он будет жить, как живет, это будет некая профанация таинства. Как вы к этому относитесь? Вот лично ваше мнение каково? И можно ли в данном случае какие-то вещи предвидеть? Потому что, понимаете, а вдруг вот ребенка сейчас не покрестить, а с ним что-то случится, например? Или что-нибудь еще вот такое нехорошее произойдет?
Что честнее, если он всю жизнь проживет крещенным нехристианином, или если он честно, никогда к этому не придет.
Моя точка зрения, что если человек веряется судьбами Божьими в твое ведение, да, то есть родителю даруется, то на родителя возлагается ответственность вырастить этого ребенка по возможности полноценным человеком, чтобы он был физически здоров. Правильно. А для этого родитель тоже должен какие-то определенные там правила соблюдать до рождения и после рождения, чтобы он был образован, чтобы он был человеком душевным, правильно, воспитанным, переводил бабушек через дорогу, да, или уступал
место. Желательно искренне это делал, а не для того, чтобы впечатление произвести.
Вы знаете, у меня вот есть один знакомый, он, я не знаю, наверное, в каком-то там 5-м или 10-м поколении профессор. Вот. И очень интересно на них смотреть. У него весь дух проникнут вот этой интеллигенцией. Вот он очень такой странный человек, молодой странный человек, но вот весь дух его проникнут, вот это для него естественно. Естественно уступить место. Для него естественно не сесть в метро, если кто-то стоит в вагоне. Просто естественно. Это у него на подсознательном уровне, да? У него совершенно естественно, он там вилку в левую руку берет, нож в правую. Вот. Это просто естественно, даже если рядом никого нет. Это плохо или хорошо? Вот если это у него на таком уже уровне, высшем уровне.
Это замечательно.
Да. И если человек
впитал с молоком матери, воспитан, это называется.
Да, воспитан в таких душевных качествах, душевной такой нравственности, о заботе ближнем, это тоже прекрасно. Но у родителей есть еще особенность, что они должны воспитать на духовном уровне. И вот это, если я христианин, то, естественно, я буду его воспитывать в христианстве. Если я православный, естественно, я буду стараться воспитывать его, скажем так, православным. Это не значит, что он вырастет и будет христианином. Это не значит, что он, как и я, там, будет ходить в церковь. Он действительно вырастет и самостоятельно потом сможет выбрать. И таких случаев, кстати, очень много. Как, знаете, мне здесь один знакомый, у которого дети выросли, сказал очень интересную вещь. Говорит: вы представляете, батюшка, говорит, я всю жизнь о том молился. вот, о своих детях. Я всегда молился, чтобы они выросли христианами, я всегда молился, чтобы они были, чтобы Господь спас и вел вот, в Царствие Небесное. Ну, совершенно естественно. Я так слушал, думал, удивлялся. Я говорю, а в чем проблема? Говорит, проблема в том, что, говорит, вот я там хожу в храм, я там прислуживаю в алтаре и тому подобное, а они нет. Они совершенно другие люди, совершенно, в общем-то, по-другому воспитывают. Нет, они христиане. Они ходят в храм, но только не в тот, в который я хожу. Они причащаются в другом храме, но не столько, сколько я там хожу. У них совершенно другая, говорит, манера.
Свой ритм жизни.
Свой ритм жизни, говорит, у них совершенно другая манера там, молитвы. У них все другое, говорит. У них совершенно другой ритм. Там, говорит, мы в доброделании, говорит, очень похожи, говорит. А вот в остальных признаках христианства мы, говорит, совершенно разные.
Ну, вообще христианство у всех разное, как мне кажется.
Вот, замечательно. Вот мы к этому с вами и пришли, что родитель обязан воспитать своего ребенка и будет воспитывать ребенка именно в той парадигме, в которой он, в общем-то, живет и хочет воспитать.
Другой вопрос, который мы сейчас перенесем на вторую часть программы. Как быть в том случае, если родители сами, ну, так скажем, на расстоянии, с уважением относятся к церкви, но на расстоянии держатся от нее. И, в общем-то, положа руку на сердце, могут сказать, что о христианской жизни, не о хорошем поведении и отношении к людям и к миру, а именно о жизни в церкви, они ребенку мало что могут рассказать. И в этой ситуации, когда появляется на свет малыш, и их естественное желание ребенка покрестить, и дальше встает вопрос, а могут ли они это сделать? Вот исходя из того, что говорите вы, это неоднозначно.
Давайте продолжим, правда, через минуту этот разговор с протоиереем Игорем Фоминым, отец Игорь, настоятель храма Александра Невского при МГИМО. Здесь в этой студии также мы, ведущие Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова, и мы продолжаем в этой студии разговор о таинстве крещения, о том, стоит ли подходить к этому вопросу, там, я не знаю, с какими-то своими сомнениями или принимать безусловно, что да, обязательно, конечно, надо креститься и так далее. Вот, и как быть, если эти сомнения есть, и всем ли вообще стоит креститься и крестить своих детей? Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО в нашей студии. Мы продолжаем этот разговор, и отец Игорь, вот в том случае, когда родители, ну, сами понимают про себя, что они люди не церковные, и, в общем-то, им это не особенно нужно. Но внутренне они понимают, что крещение – это важно, потому что они себя считают христианами. Для них это важный момент отношения с Богом.
Ну, если бы ко мне пришли такие люди и спросили, и сказали бы, я бы однозначно сказал бы, конечно, надо крестить. Вот. Потому что, ну, во-первых, мы уже говорили, что мы не знаем, как Господь управится с жизнью этого, скажем так, ребенка, что с ним там произойдет. А во-вторых, в церкви все сомнения решаются только в положительную сторону.
Вот всегда?
Да, всегда. Вот приходит человек и говорит, вы знаете, вот у меня умер родственник, мы с ним там не общались, и я не знаю, крещен или не крещен он был. У меня есть подозрение далекое, что вот мы ездили в детстве к бабушке, которая была там верующая, и она могла его покрестить. И вот все эти сомнения всегда решаются в положительную сторону.
Но здесь нет сложностей. Вот здесь как раз нет сложностей с этими сомнениями, чтобы их нет, чтобы их решить в положительную сторону. Тут, в конце концов, Господу виднее. А
да.
Если вы говорите, что все сомнения решаются в положительную сторону, тут есть какие-то бытовые вопросы, с которыми человек приходит к священнику, и в которых, ну, может быть, священник, не зная ситуации, тоже может решить в положительную сторону. Уйти в монастырь или не уйти? А, иди.
Там... Почему вы думаете, что уйти в монастырь – это положительная сторона?
Нет.
Подождите. Человек-то, может быть, просит, а ему, может быть, и не надо. А вот вопрос будут решать положительно.
Поэтому это не положительная сторона, здесь будет, я думаю, разбираться. Не для каждого монастыря это, в общем-то, очень положительный
момент. До монастыря тут еще долго, мы пока только про крещение говорим.
Да, вот, поэтому вот если придут такие люди, да, конечно, я попробую их уговорить, чтобы они крестились.
А если человек приходит и говорит, не буду я жить по-вашему, я вообще в не очень сильно верю, но вот ребенка моего покрестите, пожалуйста.
Вот здесь тогда будет очень большой вопрос. Тогда, если он хочет покрестить и приведет адекватных церковных крестных... адекватных именно не только с психическим здоровьем все нормально, да, но и церковных, адекватных церковных людей.
А вопрос,
когда я покрещу?
Крестный должен быть церковным обязательно? То есть мой сослуживец из Саратова не подойдет, если он сам крещенный, а в церковь не ходит?
Он хороший человек.
Ну, хороший человек,
да,
действительно.
Да.
Самый достойный из всех, кого может
быть. И лучший друг.
Да, лучший друг, и с ним очень хорошо будет провести время, но нам, но не, скажем так, крестным. Кто такой крестный? Когда мы для своих детей выбираем каких-либо учителей по дополнительному образованию, да, а не в обязаловке в школе, где мы не можем ничего выбрать, то мы стараемся выбрать лучших учителей, ну, хотя бы, которые бы знали свой предмет, да. Если он говорит, что он учитель английского языка, он хотя бы, в общем-то, должен представлять, что такое английский язык.
Как минимум говорить по-английски.
Да, как минимум говорить по-английски.
А желательно еще и на пальцах уметь объяснить, как заговорить другому человеку.
А если еще интересно расскажет, если еще ребенку нарисует английский язык, вот есть такие преподаватели, да, то ну, мы вообще будем в полном восторге, будем знать, что ребенок не просто выучит английский язык, а еще и полюбит этот предмет, учитель которого, в общем-то, преподает. Точно так же и с крестным. Крестный – это тот, который должен показать в детском возрасте человеку Христа. Вот ни больше, ни меньше. Он должен показать Христа, кто такой христианин, что Христос живет в нем. Поэтому, когда мы соглашаемся быть крестными, мы должны себе четко поставить табу, что в поле зрения этого ребенка мы не должны совершать каких-либо поступков, противоречащих ну, христианским устоям. Там, не знаю, не должны с ним, с его родителями там, сидеть и развлекаться перед телевизором, просмотром фильмов каких-либо, пить пиво. Вот.
А да, если фильмы хорошие, отец...
И пиво вкусное. Да, и пиво вкусное, да, то все равно мы этого делать, в общем-то, не должны. В первую очередь... Нет, фильмы мы можем смотреть, а вот пиво, наверное, пить все-таки мы не можем. Дело в том, что крестный – это действительно образ и подобие Христа для ребенка. Здесь есть несколько таких аспектов вот, для крестного, потому что крестный призван воспитать христианина. Наступает период в жизни любого ребенка, сейчас это где-то примерно 14-16 лет, когда родители ничего не знают и ничего не умеют. Вот. И очень часто флаг воспитания берется улицей. Или в данном случае, ну, у нас теперь еще, наверное, интернет берет, да, флаг воспитания.
Ну, или значимый взрослый, если мудрые родители вовремя позаботились о том, чтобы в жизни ребенка такой человек появился.
И вот хорошо бы, чтобы в этот момент крестный бы взял вот этот флаг воспитания. А для этого он должен обладать авторитетом. Таким, знаете, авторитетом, ну, совершенно замечательного человека. Когда проходит крестин, я всегда крестным говорю, что, вы знаете, зарабатывайте авторитет, даже дешевый. Я имею в виду конфеты. Вот, да, пусть вот такой вот будет у вас вплоть до этого. Потому что наступит время, и к вам обратятся родители и скажут, помоги. И вот здесь помочь придется по полной программе.
Отец Игорь, с крестными это такая большая тема, мне кажется.
У меня еще два вопроса остались коротких про крестных. Можно я тогда спрошу?
У меня тоже как раз по поводу
крестных,
потому что я слушаю вас и понимаю, когда человек соглашается быть крестным, подразумевается, что он самое активное участие в воспитании этого ребенка будет принимать. А у него может не быть на это времени, не может быть сил. Он может жить в другом городе или в другой стране. И он согласился просто потому, что на него бы, например, смертельно обиделись родители этого ребенка. Получается тогда, что это какая-то ловушка такая. То есть либо обидятся родители ребенка, либо ты подставляешься по полной
программе. Я считаю, пусть обидятся родители ребенка.
да?
Я считаю так. Вот пусть обидятся родители ребенка, чем, в общем-то, ты обнадежишь и не выполнишь своих каких-либо обязательств перед этим крестным, да и перед родителем тоже. Вы знаете, в моей жизни тоже был такой вот случай, даже несколько случаев. Меня уговорили быть крестным. Я смолодушничал и согласился.
У меня были такие случаи.
Вот. И теперь меня гложет совесть. У меня нет возможности общаться с этими крестниками, да, я о них только молюсь и могу там поздравить по телефону, да, хотя они там еще маленькие, но я понимаю, что я сделал большую глупость. Меня терроризировали, меня угрожали в том плане, что вот мы никогда теперь в церковь не придем, мы его никогда не покрестим и тому подобное. И я смолодушничал. Но я понимаю, что теперь мне говорили, что больше ничего вам делать не надо, вы только согласитесь. И
вот, а ребеночка мы уже обязательно сами будем водить.
Мы будем водить, вы будете нас видеть хотя бы раз в месяц, и мы сами будем исповедоваться, причащаться. Ничего этого нету. Ничего этого, скажем, не соблюдает. Но есть,
да,
претензия ко мне, что я совершенно не интересуюсь своим крестником, я совершенно не интересуюсь какими-то обстоятельствами, я никак не принимаю участие. И я понимаю, я не могу сказать, что, вы знаете, а мы вот уже договорились, что все будет по-другому, вот, да, что вы не соблюдаете. Я понимаю, что я крестный, и я должен подстраиваться.
А есть еще ведь такой важный фактор, когда ты любишь этих людей, они тебе близки и дороги, но они тебе говорят, что вырастет ребенок, сам решит, да, спасибо, что ты был крестным, а он вырастет, сам решит, куда ему же там идти, в мечеть, в храм или вообще никуда.
Это вообще идеальная ситуация, вот ее можно очень четко контролировать, и крестный здесь может, вот как я говорил, даже дешевый авторитет, угу, вот, и проповедь Христа без словес.
Конфетами. Вы знаете,
конфетами, конфеты, да, конфетами, или как там вот тоже на радио «Вера» слышал как-то недавно, как в Таиланде проповедуют Христа. Там нельзя говорить о Христе, там надо показывать своими делами, что ты, в общем-то, живешь по-христиански.
Вот помните знаменитая лекция отца Александра Меня в 90-м году, вот незадолго до кончины, по телевизору. Нельзя было еще, Советский Союз, нельзя было говорить слово «Бог». И 40-минутная лекция о Христе, где ни разу ни Бог, ни Христос не упоминались.
Да, я думаю, он здесь взял подобие с Достоевского, который прочитываешь все, и там ничего о Боге нету.
Но при этом все о Боге.
Все о Боге.
Отец Игорь, а та ситуация, которую вы описали по поводу вас, которая, мне кажется, она вообще многим знакома, когда действительно есть крестники, но принимать участие в их жизни у человека нет возможности. Ну а как тогда быть? Вот она же такая, ну, безвыходная. Вы сейчас сказали о ваших угрызениях совести. Вы сейчас, вы священник, вы жалеете, что вы так поступили. А нам, простым смертным, как быть?
Я жалею именно с человеческой точки зрения, как вы сами прекрасно понимаете. Но в моем сердце живет надежда на Бога, что Господь все-таки тоже управит эту ситуацию. И я считаю, что в большей даже мере он сможет эту ситуацию управить, видя мои, скажем так, угрызения совести.
А вот, кстати, вопрос, наверное, на эту же тему, но он скорее больше технический. В Грузии, например, патриарх грузинский, Илья II, он сказал, что каждому, я не помню, какому второму
или третьему ребенку,
родившемуся, да, крестящемуся в стране, да, он будет крестным. Да. Но это же чисто технически все происходит. Естественно, он не присутствует на всех этих крестинах. Но получается, ребенок, ну, он существует без восприемников.
На самом деле присутствует на этих крестинах. Это все происходит в соборе.
Да,
да, он выходит, в общем-то, на эти крестины, там собирается множество народа, да, и, в общем, всех там и благословляют, и крестит, и помазывают.
Но непосредственно в жизни ребенка же он не участвует.
Непосредственно в жизни ребенка не участвует. Теперь мы должны перейти, наверное, более подробно поговорить, кто такие крестные. Да? Это все-таки те люди, они изначально были, которые должны были воспитать человека в христианстве и засвидетельствовать это воспитание перед церковью. То есть началось это все с гонений, началось это все с первых веков христианства, когда христианство было запрещено, когда были катакомбы, когда в любой момент могли прийти и сказать, что это христиане, вредоносная секта, они не поклоняются императору, не приносят жертвы, ну и так далее, там подобное, ко львам. И вступление в общину христиан, оно подвергалось, ну, определенной процедуре. Во-первых, научение, А во-вторых, нужен был свидетель перед обществом, из этого общества, да, христиан, что это никакой там не лазутчик, это никакой, в общем, там не провокатор, ну и так далее, там подобное, а тот, который, в общем-то, за него брал ответственность перед церковью. Потом, когда все было легализовано, причем в те времена у детей не было крестных, они были только у взрослых. У детей были крестные их родители. То есть ребенок
родители отвечают
за, в общем-то, воспитание. Ну, на самом деле и сейчас крестный не может вмешиваться в процесс воспитания ребенка. Он не может прийти и сказать: знаете, вы здесь все неправильно делаете, дайте-ка я сейчас вот 5 минут здесь его поучу ребенка.
Случается,
ребёнка,
такое.
Да? Случается, да. Но на самом деле тоже об этом всегда вот говоришь с крестным, говоришь: вы не можете вклиниваться в процесс воспитания, но вы можете наводить духовный аудит. Неожиданно прибыть с кулечком конфет и посмотреть, как растет ваш крестник.
Неожиданно ты сейчас особо не прибудешь.
Ну, крестный, в общем-то, должен себя как-то так поставить, что он может так прибыть неожиданно, да. Потом, когда было легализовано христианство, то крестные появились и у младенцев. И у младенцев, это тоже там связано с определенными особенностями Римской империи, которая вся была, в общем-то, очень четко так законно регламентирована, да, пошло это все там с венчания, когда венчание, в общем-то, было таким наследственным, включалось в наследственное дело, там, по поводу имущества, ну, сложные эти процессы. В наше время крестный, это, конечно, в первую очередь не рудимент тех прошедших веков, да, это все-таки живой молитвенник за своего крестника и, естественно, тот человек, который готов помочь родителям, должен быть готов помочь родителям в воспитании их чада. Все бывает в семье. Родители могут ссориться, родители могут там уставать или еще что-то такое. И у ребенка все равно должен быть такой очень светлый образ человека, христианина, который там не ругается, когда тебя собирают в церковь, да, рано утром, да, или какие-то еще другие там, может быть, не делает замечаний. Для ребенка очень, кстати, болезненный на самом деле. Иногда там до слез это все происходит. Ну, просто по приходу там смотрю, вижу и так далее. А вот крестный все-таки должен быть примерно таким равноангельным. Ведь недаром же во многих сказках, особенно там зарубежных, крестная фея такая прилетела,
да, кстати, да, да,
и,
да,
в общем-то, все проблемы разрешила, да, с волшебной палочкой. Вот эта волшебная
палочка...
Я прям
сразу Енину Жеймо увидела сейчас в кадре.
Ну, образ не на пустом месте возник.
Не на пустом месте возник, да. Вот эта волшебная палочка, она должна быть у каждого крестного, опять повторюсь, не только в виде кулечка с конфетами, да, не только в виде каких-то там подарков, которые там очень часто даже могут развращать, а в виде той молитвенной стражи за своего крестника, которая разрешает многие-многие проблемы в его жизни.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма Александра Невского при МГИМО, здесь сегодня в программе «Светлый вечер». У меня еще такой технический вопрос про крестных, совсем технический. Часто я вот тоже задаю его, потому что очень часто с этим сталкиваюсь, где-то в интернете такие вопросы появляются. Приходит молодой человек и его девушка, или там муж и жена, и говорят: мы хотим быть крестными вот этого ребенка. Они могут быть церковными. А им говорят: нет, нельзя. Вот вы можете пожениться потом. Или вы уже женаты, и крестными быть не можете. А у болгарской церкви, той самой, которая тоже православная, находится в общении с русской, крестными могут быть только женатые между собой люди. И как здесь быть?
Кто прав?
Я даже знаю реальные случаи, когда разрушались таким образом отношения между людьми. Они по незнанию стали крестными, их не спросили, а потом сказали: нет, жениться вы не можете. Вы крестные, все. А для них это было важно, им приходилось расставаться.
Ну, вообще, это не маленький вопрос, это очень большой вопрос. И если исторически смотреть, мы вот немножечко об этом говорили, что все это пошло из Римской империи, когда очень важно было, чтобы свидетели на свадьбе были совершенно разные люди. Они не могли быть мужем и женой, они не могли быть родственниками тех, кто венчался. Это должны быть действительно были друзья, потому что венчание, как акт законопослушных граждан своей страны, являлся потом еще и таким, в общем-то, ну, как бы юридическим аспектом в делении имущества, да, кому, кого, куда там, кто отдает свой Колым, ну, и так далее, и тому подобное, да, наследство и так далее. К сожалению, со временем это перекочевало и на крестных, причем перекочевало в какой-то очень такой странной, в общем-то, форме, и даже есть определенное постановление, где говорится, постановление, я вот сейчас не скажу.
Ну, не надо собора, там за номером постановления.
Да, года, за номером да, какого-то его. Сейчас не скажу, но это вполне можно сейчас посмотреть в интернете, и каждый, в общем-то, сможет заглянуть, что разрешается вступать в брак крестным
одного
родителя.
Да, но там же ведь еще говорится на основании того, что у мальчика, в общем-то, крестный это мужчина, а у девочки крестная.
Да, совершенно да, справедливо. Совершенно справедливо. Крестный по-настоящему может быть только один. Только один. Угу. Это в нашей традиции перекочевало, что там два крестных, как вот родители.
Ой, в Бразилии я слышала, их может быть 100-500.
Ну, весь карнавал.
Почетные крестные.
Мне доводилось крестить людей там с Западной Украины, они привели 5 пар крестных.
Вот на одного ребенка.
На одного ребенка, да. Да. И вы знаете, ну, у нас была маленькая крестильня. Да, я сказал, говорю, а могут вот последние 3 пары постоять вне? На что они обиделись, сказали, нет, говорит, мы будем стоять здесь.
А кто символ веры читал?
Хорин. Спели.
Отлично.
Хороший
вариант. Отец Игорь, что касается крещения уже взрослого человека? А может быть, кстати, и есть какие-то курсы для крестных, которые подобны тому, как вот там вот эти огласительные беседы проходят для тех, кто хочет креститься. Может быть, есть что-то подобное для тех, кто хочет быть крестными. Я знаю, что ведь это курсы, которые они некоторое время занимают. А кто решает, человек готов или не готов? Как вообще понять? Вот это какой-то формальный критерий? Вот он прослушал эти курсы, все, он теперь готов креститься. Или это какие-то все равно беседы должны быть со священником, он испытывает человека? Или это вообще кто решает? И на основании чего такое решение принимается?
Конечно, то, о чем вы говорите, идеально было бы, чтобы вот человек, который прошел огласительные беседы, причем не 3, не 5, а, допустим, там, в течение полугода или года, да, рассмотрел разные аспекты христианства. Ведь оно же не настолько простое, чтобы вот все, я теперь христианин, добренький, порхаю и тому подобное. Ведь христианство не очень такое доброе иногда бывает. Оно бывает по отношению к себе очень злым христианством, да, вот так, если можно так сказать, по отношению к себе, не к другому, а именно к себе. А иногда и по отношению к другому надо сказать «нет». И мы очень четко можем так сказать, что действительно это бывает иногда непросто и так далее.
В общем, сейчас дискомфорт один сплошной.
Да, нет. Вы знаете, в этом дискомфорте, наоборот, гигантский комфорт. Вот гигантский комфорт.
Но мы об этом в начале церковь, программы поговорили.
Да, церковь делает все для человека, чтобы ему было абсолютно хорошо жить. Не комфортно, а хорошо жить. Вот, и счастливо жить, и хорошо жить. И вот кто решает? Было бы идеально, конечно, как вы сказали, как вот глава общины – это священник, и вот к нему приводят, и вот он принимает решение, беседует, они затрагивают какие-то темы и так далее, и тому подобное. И священник говорит, да, действительно, так оно и есть. Но на данном этапе мы можем констатировать то, что желание человека креститься и маленький труд, приход вот на эти огласительные беседы, является уже достаточной темой для того, чтобы человек покрестился. На данном этапе.
Отец Игорь, а как быть, например, тем людям, которые... Ну, вроде бы хотят креститься, но не чувствуют себя к этому готовыми. Вот они ходят на службы, они стоят до того момента, дисциплинированно стоят до того момента на божественной литургии, когда говорят «оглашены, изыдите», разворачиваются и уходят. Им вроде бы хотелось бы, но они понимают, что вот сейчас они еще до конца не готовы, а в отношениях с Богом, ну, такой максимализм, да, в хорошем смысле слова, лукавство в отношениях с Богом быть не должно, поэтому пока я до конца уже не буду уверен или уверена в том, что это мой путь, я, наверное, пока еще подожду. Здесь как быть? А это же может бесконечно тянуться, и в итоге человек, ну, перегорит, и все.
Не то, что бесконечно тянуться, это вообще может, скажем так, к плохим последствиям прийти, вот такая самость.
Каким?
Это чистая самость в человеке.
То есть он сам
начинает решать, чего он достоин, чего он недостоин.
Ну, это страх. Во-первых, ну, с одной стороны, страх – это очень понятное, угу. С другой стороны, очень нехристианское явление.
Да, поэтому если мы вдруг... Знаете, очень часто, кстати, это бывает и внутри уже церковных людей. Приходят и спрашивают, а вы давно причащались? Вы знаете, говорит, полгода не причащался, я лишил себя причастия, потому что я вот чувствую себя там недостойным. Достойным, неподготовленным, еще что такое, пятое-десятое. И понимаешь, что человек берет себе и начинает потихонечку отрезать совершенно жизненно важные какие-то функции. Выкалывает себе потихонечку глаза, протыкает уши себе, там, я имею в виду барабанные перепонки, да, там и там подобное. Я вот специально говорю такие ужасы, потому что человек лишает себя самого важного. Он лишает себя Христа. Тот, который является уврачевателем. Причем у нас уникальная церковь, у нас уникальный Бог, вот наш, потому что он настоящий. Он отдает всего себя. Он отдает себя в духовном плане, он отдает себя в вещественном плане, и мы этим не пользуемся. И вот человек ходит в храм и говорит: нет, я еще не готов креститься и тому подобное. Откуда он знает? Какой критерий его неготовности? Его сердце нечисто, он не может отказаться, он не может отказаться от какого-либо греха, он никогда от него не откажется, если он будет самостоятельно решать этот вопрос. Надо подойти или подвести этого человека там, к священнику, к миссионеру на приходе, если он есть, к катехизатору на приходе, если он есть. Пусть пообщаются, пусть он поговорит, пусть он посмотрит, что его движение дальше возможно только если он войдет в эту церковную общину, если он только примет Христа, если он примет крещение, и тогда его движение пойдет совсем по другому, в общем-то, пути и плану, как он себе даже и не мыслил.
Вы знаете, отец Игорь, а если человек вот все ждет и думает, но должен ведь быть какой-то знак, чтобы мои сомнения рассеялись и разрешились, а это тоже получается неправильно, какого-то знака ждать и вот у Бога просить об этом, что я в себе не уверен или не уверена.
Знак самый главный. Ты уже задумался о Боге. Ты уже задумался о Христе, ты уже задумался о приходе в церковь и принятии крещения. Какой еще, в общем-то, знак? Ты уже потихонечку начинаешь попирать или, скажем так, правильно выстраивать иерархию своей жизни. Что-то материальное ты отодвигаешь, скажем так, на второй план, а духовное ты пытаешься поставить на первый план. Это самый большой, наверное, в общем-то, знак.
Отец Игорь, вы знаете, нередко мы сегодня оказываемся в ситуации, когда есть какие-то в нашем ближайшем окружении люди в возрасте, некрещенные, которые, ну, как сказать, вот в их сознании креститься – это значит, ну, вот уже типа тебя похоронить собираются. И вот они как-то там, ну, упираются, причем их родственники, они, будучи людьми либо верующими, либо понимающими важность, во всяком случае, этого шага, да, потому что сами через это когда-то прошли и знают, что это не было в их жизни лишним. Может быть, сейчас они не ходят в храм, но вот во всяком случае знают, что этот путь для них, он открыт. Они бы всей душой этого для своих близких желали, но... Ведь давить на человека в таких вопросах, наверное, нельзя.
Тут главный контраргумент обычно бывает не то, что вот вы меня совсем похоронить хотите, а то, что я уже прожил такую жизнь 70 лет, и у меня всего этого не было, и жизнь-то прошла. Я понимаю, что, наверное, это может быть и неплохо, но жизнь моя уже прошла, и как-то без этого. Ну, о чем мне теперь туда идти? Это я вот
может
сам
быть, и так.
Слышал.
Здесь совершенно разные могут быть аргументы. Все то, что вы сказали, оно имеет место быть и в обилии очень часто. Что мы можем сделать? На самом деле мы без Христа ничего не можем сделать. Спасаем не мы, спасает Христос. Какими своими путями Он приведет человека в Царствие Небесное, мы совершенно не знаем. Первый, кто вошел в Царствие Небесное, был разбойник. В общем-то, разбойник, который на кресте взмолился. Может быть, и с нашими родственниками это тоже так произойдет. Но что мы можем сделать со своей стороны вот в данном случае? Стать настоящими христианами. Чтобы
начать и родственник... кончить.
Да, начать и кончить, в общем-то, чтобы родственник увидел в тебе отблеск Христа, на твоем лице увидел отблеск Христа, как хорошо об этом сказал Антоний Сурожский, да, как легко принять Бога, уверовать в Него и прийти к Нему, если ты увидишь отблеск на лице своего ближнего.
Замечательно, спасибо. Конечно, осталось еще за скобками очень много аспектов, которые связаны с крещением, но мне кажется, можно и 10, и 20, и 150 программ этой теме посвятить, и все равно будет мало. Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма Александра Невского при МГИМО, был гостем программы «Светлый вечер». Спасибо.
Спасибо.
Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин. До
свидания.
Будьте
здоровы.
До свидания.
«Светлый вечер». На радио «Вера».